Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Федор Сологуб. Улыбка. Часть первая. В саду дачи семьи Бояриновых по случаю именин одного из сыновей, Леши, гимназиста второго класса, собралось десятка-полтора мальчиков и девочек разного возраста и несколько юношей и девиц. Лешины именины для того и справляли, чтобы лишний раз собрать молодых гостей для взрослых барышень, сестер именинника. Все были веселы и улыбались. И взрослые, и мальчики, и девочки, которые, играя, двигались по желтому песку подметенных дорожек. Улыбался и бледный, некрасивый мальчик, что сидел одиноко на скамеечке под сиренью и молча глядел на своих сверстников. Его одиночество, молчаливость и поношенная, хотя чистенькая одежда показывали, что он из бедной семьи и стесняется этим обществом нарядных, бойких детей. Лицо у него было робкое, худенькое, и грудь такая впалая, и ручонки такие тощие, так смирно они лежали, что на него жаль было смотреть. А все-таки он улыбался. Но и улыбка его казалась жалкой. Не то ему весело было смотреть на игры и на веселье, не то он боялся, чтобы не рассердить кого-нибудь своим скучным видом и плохим костюмом. Его звали Гриша Игумнов. Отец его недавно умер. Мать посылала иногда Гришу к своим богатым родственникам, где Гриша всегда чувствовал скуку и неловкость. «Что ж ты один сидишь? Иди побегай», — сказала ему мимоходом синеглазая барышня Лидочка Семибояринова. Гриша не смел не послушаться. Сердце его забилось от волнения. Лицо покрылось мелкими капельками пота. Он боязливо подошел к веселым краснощеким мальчикам. Они посмотрели на него недружелюбно, как на чужого, и Гриша сам почувствовал сейчас же, что он не такой, как они. Не может говорить так смело и громко, и у него нет таких желтых башмаков и задвинутой на затылок круглой шапочки с мохнатой красной шишечкой, как у мальчугана, который стоял к нему всех ближе. Мальчики продолжали говорить с собой по-прежнему, как будто бы здесь и не было Гриши. Гриша стоял возле них в неловкой позе, принагнул тонкие плечики, крепко держался тоненькими пальцами за узенький кушачок и робко улыбался. Он не знал, как ему теперь быть, и от смущения едва слышал, что говорили бойкие мальчики. Они окончили разговор и вдруг разбежались. Продолжая улыбаться все так же робко и виновато, Гриша неловко пошел по песчаной дорожке и опять сел на скамейку. Ему было стыдно, что вот он подходил к мальчикам, но ни с кем из них не заговорил, и ничего из этого не вышло. Усевшись, он робко осмотрелся. Никто не обращал на него внимания, никто не смеялся над ним. Гриша успокоился. Но вот мимо него медленно прошли, обнявшись, две девочки. Под их пристальными взорами Гриша ежился, краснел, виновато улыбался. Когда девочки прошли, одна из них, поменьше, светловолосая, громко спросила: «Кто этот маленький уродец?» Другая, краснощекая, чернобровая, рослая девочка, засмеялась и ответила: «Я не знаю, надо будет у Лидочки спросить. Верно, какой-нибудь бедный родственник». «Какой смешной», — сказала маленькая блондиночка. «Уши расставил, сидит и улыбается». Они скрылись за кустами на повороте дорожки, и Гриша перестал слышать их голоса. Ему было обидно и становилось страшно думать, что еще долго надо здесь пробыть, и неизвестно, когда мама с ним пойдет домой. Большеглазый тоненький гимназист с упрямым хохолком, торчавшим над его крутым лбом, заметил, что Гриша один сидит сиротой, и он захотел чем-нибудь приласкать и утешить мальчика, и подсел к нему. «Как тебя зовут?» — спросил он. Гриша тихонько назвал свое имя. «А меня зовут Митей», — сообщил маленький гимназист. «Что ж ты здесь, один или с кем-нибудь?» «С мамой», — шепнул Гриша. «А чего ж ты тут один сидишь?» — спросил Митя. Гриша беспокойно задвигался и не знал, что сказать. «А чего ты не играешь?» «Не хочу». Митя недослышал и переспросил: «Что ты говоришь?» «Мне не хочется», — сказал Гриша немного погромче. Гимназист удивился, спрашивал: «Не хочется? А чего же?» Гриша опять не знал, что сказать, и растерянно улыбнулся. Митя внимательно смотрел на него. Чужие взоры всегда приводили Гришу в смущение. Он словно боялся, что в его наружности найдут что-нибудь смешное. Митя помолчал, придумывая, что бы еще спросить. «Ты что собираешь?» — спросил он. «Какие-нибудь предметы, понимаешь, коллекцию. Мы все собираем. Я — марки, Катя — покрывалова раковины, Леша — бабочек. А ты что собираешь?»
«Ничего», — ответил Гриша краснее.
«Как же ты так?» — с простодушным удивлением говорил Митя. «Ничего не собираешь?» «Напрасно! Это очень интересно!»
Грише стало стыдно, что он ничего не собирает и что это обнаружилось. «Надо собирать что-нибудь и мне», — подумал он, но не решился сказать этого вслух. Митя посидел немного и ушел. Гриша почувствовал облегчение, но ему готовилось новое испытание. По дорожкам сада гуляла нянька Семибояриновых с их младшим сыном, годовалым Бутузом на руках. Ей захотелось посидеть, и она выбрала для этого ту самую скамейку, где сидел Гриша. Ему опять стало неловко. Он глядел прямо перед собой и не решался даже отодвинуться от няньки на другой конец скамьи. Внимание малютки скоро привлекли оттопыренные Гришины уши, и он потянулся к ним. Нянька, толстая румяная баба, сообразила, что Гриша безответный. Она поднесла своего бутуза к Грише, и розовый младенец ухватился пухлой ручонкой за Гришино ухо. Тот обомлел от смущения, но не решил сопротивляться. А ребенок, весело и звонко хохоча, то выпускал Гришино ухо, то опять хватался за него. Румяная нянька, забавляясь не менее младенца, повторяла: «А вот мы его! А вот мы ему зададим!» Кто-то из мальчиков увидел и сказал другим, что маленький Жоржик развоевался с тихим мальчиком, который все сидит на скамеечке. Дети сбежались, окружили Жоржика и Гришу и шумно смеялись. Гриша старался показать, что ему ничего не больно и что ему тоже весело и забавно, что Жоржик его так хватает, но ему становилось все труднее улыбаться и страшно хотелось заплакать. Он знал, что нельзя плакать, стыдно, и крепился. К счастью, его скоро выручили. Синеглазая Лидочка, заслышавшая необычайный смех и восклицание, пришла, увидела, в чем дело, и сказала: «Няня, как вам не стыдно? Что вы делаете?» Ей самой стало смешно глядеть на жалкое, сконфуженное Гришино лицо. Но, поддерживая перед нянькой и детьми свое достоинство взрослой барышни, она не засмеялась. Няня встала и сказала, посмеиваясь: «Что ж, Жорженька, легонечко, они сами ничего не говорят, им не больно. Пожалуйста, чтобы этого не было», — строго сказала Лидочка. Жоржик, недовольный тем, что его отняли от Гриши, поднял крик. Лидочка взяла его на руки и унесла подальше утешить. Ушла за ней нянька. А мальчики и девочки не ушли. Они толпились перед сидевшим на скамейке Гришей, бесцеремонно оглядывали его. «У него, может быть, приставные уши?» — соображал один из мальчиков. «Потому ему и не больно?» «Ты, должно быть, любишь, когда тебя держат за уши?» — спрашивал другой. «Скажите», — спросила девочка с большими синими глазами, «вас, ваша мама, за какое ухо чаще держит?» «Это ему так на заказ уши вытянули. В мастерской!» — кричал веселый мальчуган, звонко хохоча. «Нет», — поправил другой, — «он так родился. Когда маленький был, его не за руку водили, а за ухо». Гриша поглядывал на своих мучителей, как загнанный зверек, напряженно улыбался и вдруг, совсем неожиданно для веселой детворы, заплакал. Частые мелкие слезы закапали на его курточку. Дети сразу притихли. Им стало неловко. Они сконфуженно переглядывались и молча смотрели на то, как Гриша плакал, утирая лицо тоненькими руками и, очевидно, стыдясь своих слез.
«Туда же! Обижаться!» — сердито сказала русоволосая красавица Катя. «Что ему сделали?» «Уродец!» «Вовсе он не урод! Ты сама урод!» — заступился Митя. «Терпеть не могу, когда говорят грубости!» — сказала Катя досадливо краснее.
Маленькая смуглая девочка в красной юбочке смотрела долго на Гришу, хмуря брови, очевидно размышляя о чем-то. Потом она обвела других детей недоумевающим взором и тихо спросила: «Так зачем же он улыбался?» Обновки у Гриши бывали редко. Делать их часто средств не хватало у матери, и потому каждая обновка была ему в большую радость. Наступила осень, стало холодно. Справила Грише мать пальто, шапку, рукавицы. Больше всего порадовали Гришу рукавицы. В праздник после обедни он надел все свои обновки и отправился гулять. Он любил гулять по улицам, и его пускали одного. Матери было некогда ходить за ним. Теперь она с гордостью смотрела из окна, когда Гриша степенно проходил по двору. Вспоминая своих зажиточных родственников, которые много обещали, но мало делали для нее, она думала: «Вот и сама справила. Слава Богу, обошлась без них». Стоял холодный ясный день. Солнце светило неярко. По воде городских каналов плыли первые тонкие льдины. Гриша ходил по улицам, радуясь и этому бодрому холоду, и своим обновкам, и наивным своим мечтам. Он всегда принимался мечтать, как только оставался один, и мечтал всегда о подвигах, о славе, о блестящей, о счастливой жизни в роскошных чертогах, обо всем, что не похоже на скучную действительность. Когда Гриша стоял на набережной Мойке и сквозь чугунную решетку смотрел на тонкое сало, плывшее по течению, к нему подошел уличный мальчишка в потасканной одежонке и с покрасневшими от холода руками. Он заговорил с Гришей. Гриша его не боялся, даже пожалел, что у него озябли руки. Новый знакомец сообщил, что его зовут Мишкой, а фамилия у него Бабушкин, потому что он с матерью живет у бабушки. «Так как же?» — спросил Гриша. «А у твоей матери какая фамилия?» «У матери?» — переспросил Мишка, ухмыляясь. «А у нее фамилия Матушкина, потому что бабушка ей не бабушка, а матушка». «Вот как?» — с удивлением сказал Гриша. «А вот у меня с мамой одна фамилия. Мы Игумновы». «Так это потому, — живо объяснил Мишка, — что твой дедушка был игумном». «Нет, — сказал Гриша, — мой дедушка был полковником». «Но все равно дедушкин отец или кто-нибудь был игумном. Вот вы все и пошли Игумновы». Гриша не знал, кто был его прадед, и потому замолчал. Мишка все поглядывал на его рукавицы. «Рукавицы-то у тебя знатные, — сказал он. «Новые, — объяснил Гриша, радостно улыбаясь, — в первый раз надел. Видишь ты, с прошивочкой. Ишь ты, какие важные. Поди, тепло тебе в них?» «Тепло. У меня тоже есть рукавицы, только я их дома оставил. Они мне не нравятся. Я попрошу, чтобы мне купили такие же, как у тебя, а то мои мне совсем не нравятся. Они желтые, а желтых не люблю. Дай мне надеть, я сбегаю, покажу бабушке, а то как же она купит?» Мишка просительно смотрел на Гришу, и глаза его завистливо блестели. «А ты скоро?» — спросил Гриша. «Да, я вот тут близко живу, только за угол. Ты не бойся, ей-богу, сейчас». Гриша доверчиво снял рукавицы и отдал их Мишке. «Я сейчас! Ты постой, не уходи!» — радостно крикнул тот, убегая с Гришиными рукавицами. Он скрылся за углом, а Гриша остался ждать. Он не думал, что Мишка его может обмануть. Вот сбегает домой, покажет, вернется и отдаст рукавицы. Но долго стоял он и ждал, а тот и не думал приходить. Уже короткий осенний день вечерел. Уже мать, встревоженная долгим отсутствием Гриши, отправилась искать его. Когда он, наконец, понял, что Мишка не вернется, мальчик печально пошел домой и встретился с матерью. «Гриша, да где ты пропадал?» И, сердясь, радуясь, что сын нашелся, спрашивала мать. Гриша смущенно молчал, теребя свои красные от холода пальцы. Мать заметила, что у него нет рукавиц. «Где твои рукавицы?» — сердито спросила она, обшаривая карманы его пальто. Гриша улыбнулся и сказал: «Я мальчику отдал поносить». А он не принес.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.